Дрозденко, однако, скоро вымылся, пообещав на прощание наведываться, и даже совсем по-дружески потряс его руку. Проводив полицаев, Агеев сел на вкопанную под кленом скамейку и подумал, что, кажется, влез в дерьмо, из которого неизвестно, как будет выбраться. Проклятая рана, как она стреножила его! Будь он здоров, он бы теперь был далеко от этого злополучного местечка с его полицией и этого подонка из танковых войск. Может, он навсегда лег бы в сырую землю, зато у него было бы честное имя, которое теперь неизвестно, как отмыть от фашистской грязи. Наверное, он долго просидел под кленом, сокрушенно переживая коварные события этого злополучного утра. Утро, между тем, незаметно перешло в день, из-за крыш соседних домов выглянуло и стало пригревать солнце, хотя двор еще весь лежал в густой тени от деревьев. Барановская нигде не появлялась, и он подумал, что, по-видимому, она уехала. Куда только? Ну, это ее дело. Он не имел ни возможности, ни особого желания вникать в ее, видать, тоже непростые заботы. Ему доставало собственных. И когда на выходе со двора тихо появилась девушка в вязаном зеленом жакете, погруженный в горестные переживания Агеев, недоуменно взглянул на нее, не понимая, что от него требуется. Вот, принесла туфельки. Только увидев у нее в руках пару светлых туфель, он узнал свою вчерашнюю знакомую Марию и вспомнил, кем он недавно стал в этом местечке. Он сапожник, и это налагало на него определенные обязанности, за которые, по-видимому, и следовало держаться. Он доковылял до беседки, молча забрался за стол, даже не взглянув на девушку, которая тоже молча стояла напротив. Усевшись на табуретку, протянул руку. — Дайте, что там? — Да вот, видите, немножко прорвалось. Озабоченный своими неприятностями, Агеев бегло оглядел туфлю. На изгибе возле подошвы была небольшая дыра, на которую следовало наложить заплатку. Он покопался в сапожном ящике отца Кирилла, нашел мягкий кусочек кожи, из которого косым ножом вырезал небольшую размером с березовый листок заплатку. Все это время девушка выжидательно стояла напротив, и он сказал: «Да вы сядьте, сейчас попробуем залатать». С помощью шила и нетолстой дратвы он пришивал заплатку, а Мария молча сидела рядом, пристально наблюдая за его работой. Работа, однако, не слишком спорилась. В узкий носок туфли пролезали лишь два его пальца, которыми очень неудобно было ухватить иголку. Скоро он больно укололся ею, и Мария сказала: «Наперсток надо?» «Какой наперсток?» «Наперсток, женский, с которым шьют толстую ткань». Агеев с любопытством взглянул в ее нежное, почти не загоревшее личико с крохотными сережками в ушах и вдруг понял, что она не здешняя. Вполне возможно, как и он, заброшенная сюда коварными путями войны. «Давно тут?» — спросил он тихо. «Я? С июня. Уже третий месяц. А почему вы спрашиваете?» — Да так, вижу, не здешние вроде. — Так ведь и вы не здешние. Откуда про меня знаете? — А откуда вы знаете, что я не здешний? — спросил он, не поднимая головы от туфли. — А мне Вера сказала, та, что вчера со мной приходила. — Вера здешняя? — Почти здешняя, — вздохнула Мария, обтягивая на коленках подол сарафанчика. — Учительница в школе работала, а я из Минска. Приехала на свою голову и вот застряла. К родственникам приехала? К родственнице. Вера же моя двоюродная сестра. Здесь живет у жестянщика Лукаша, вон на соседней улице. Мужа на войну взяли, теперь она с двумя детьми. Да, это нелегко. В такое время и с детьми, тихо рассуждал Агеев, сосредоточенно колдуя над туфлей. Он хотел сделать все поаккуратнее. Но аккуратно у него не получалось. Стежки выходили неровные, кожа заплатки морщилась, а главное, продернуть внутрь иголку было чертовски неудобно. Мария, видно, заметив это, виновато сказала. — Плохо получается. Задала я вам работы. Ничего, как-нибудь. — Конечно, вы еще только учитесь. Когда-нибудь и получится. Он с некоторым удивлением посмотрел на девушку. — Это почему вы так думаете? — А что ж, разве не видно? Какой вы сапожник? — Командир, наверное. — Вот те и раз, — подумал Агеев, неприятно задетый ее словами. Второй клиент подряд сомневается в его сапожном умельстве. С первого взгляда видит в нем командира. Это уже никуда не годилось. Надо было что-то придумать. Отрастить подлиннее бороду, что ли, или усовершенствовать это проклятое ремесло, которое ему почему-то неожиданно трудно давалось. «А ты в Минске чем занималась?» — грубовато спросил он, задетый ее проницательностью. Мария, однако, не обиделась. — Я в педагогическом училась, готовилась математику преподавать. — Да вот, видать, не придется, — сказала она, и лицо ее помрачнело. — Ничего, как-нибудь. Главное, чтобы остановить его, — сказал он почти доверительно, и она подхватила с горячностью. — Да, вы так считаете? — Говорят, за Смоленском уже... Остановили, какой-то город освободили. А тут что делается? Евреев побили, расстреляли всех до единого. Сперва сказали, в город погонят, велели ценности взять, деньги и на трое суток продуктов. А самих в тот же день в торфяниках постреляли. Зачем продукты? А чтобы не догадались, куда погонят, сказал он, сразу разгадав эту уловку немца. Мария удивилась. «Ой, как вы сообразили, а я вот не смогла. Все думала, но они же не глупые, к тому же все у них продумано до мелочей. Зачем продукты? Ведь все с убитыми побросали в ямы». «Дурное дело нехитрое», — сказал он. И, может, впервые за утро внимательно посмотрел на нее. Ее юное личико, взгляд серых, широко раскрытых глаз были уже тронуты страданием. Видно, досталось и ей в этом местечке. В Минске родители есть? Мама была. 17 июня уехала в Ставрополь к тетке. Не знаю теперь, вряд ли вернулась. Вряд ли успела. Не успела. Кто думал, что фронт так быстро откатится? Покатился без удержу. Да, на фронте теперь не малина, кровавое месиво. А вас на фронте? Кивнула она в его сторону вдруг с загоревшимся любопытством во взгляде. — Что на фронте? — Ну, ранила. На фронте? — А откуда знаешь, что я ранен? — А с палочкой. Вчера видела. С улицы подсмотрела. — Вот как? Ты уже и подсматриваешь? — Да нет, я не нарочно. Просто проходила мимо, а вы шли с палочкой. Так хромали, что мне жалко стало. Агеев озадаченно промолчал. Сегодня, после всего, что произошло у него с этим начальником полиции, ему самому было жалко себя. И неожиданно сочувствие Марии тронуло его. «Ничего, ничего, как-нибудь», — грубовато утешил он девушку, но больше себя самого. Заплатку он уже дошивал, на довольно сношенные каблучки ее туфель надо было подбить и набойки. Но у него не было чем подбить, и он тряпкой старательно начистил их светлые носки. — Уже сделали? — обрадовалась Мария, вскакивая со скамейки. — Ой, как хорошо! — Не слишком хорошо, — откровенно признался он. — В самом деле, мало довольный своей работой. И улыбнулся. Впервые за сегодняшний день. — Авось как-нибудь научусь. Не пройдет и месяца. Прижав к груди обновленные туфельки, Мария тихо спросила. — Наверное, пока заживет рана. — Именно, — сказал он, — пока заживет. — А потом? — Потом видно будет. С внезапной грустью в глазах она бросила взгляд на улицу. — Завидую вам. Если б я знала, куда, ни дня бы здесь не осталось. Я бы на фронт пошла, я бы их убивала. Это уже было серьезно, и он промолчал. Что-то поняв, она замолчала тоже, однако не уходя от него и все сжимая в руках отремонтированные туфельки. На фронте есть кому бить, а для вас и тут должно найтись дело. Какое? — быстренько спросила она. А это надо подумать, сообразно обстоятельствам. Она еще недолго постояла молча, о чем-то размышляя, или, быть может, ожидая услышать от него что-то. Но Агеев подумал, что и так сказал лишнее, что ему теперь следовало остерегаться. Кто знает, не значится ли и ее подпись в блокноте начальника полиции Дрозденко. Наверное, она поняла его молчание по-своему. Как вам заплатить? А как хотите? Можно хлебом, можно картошкой или яблоками. Ну, яблок у вас своих вон сколько. Тогда поцелуем. Ну, скажете. Немного постояв молча, она, не прощаясь, повернулась и выскользнула на улицу. Он остался в беседке. Очень хотелось ее увидеть, услышать ее то радостный, лукавый, то опечаленный голос. Что-то она заронила в его омраченную душу, какое-то душевное родство стало медленно, но явно сближать их, этих двух разных людей, волею случая оказавшихся в одном местечке. Когда спустя четверть часа Мария вернулась с туго набитой авоськой, лицо ее уже без тени былых забот светилось радостным дружелюбием. Торопясь, она стала выкладывать на стол какие-то куски и свертки, обернутые в клочья старых газет. — Вот это вам за работу, и чтобы заживали раны. Это варенье, грибы сушеные. — Зачем столько? — воспротивился он. — Вы что, в самом деле? За одну заплатку? Вот это масло. У тетки же коровы нет, так что понадобится. «За одну заплатку?» — едва не взмолился Агеев. «Не за заплатку, а за то, что вы есть такой». Она выложила все на стол поверх его инструментов и метнулась к выходу, радостно озадачив его своей добротой и трогательной признательностью за ерундовую в общем услугу. Но, видимо, в этой услуге она увидела нечто большее, чем заплатанные туфли. И эта ее прозорливость невольно отозвалась в нем тихой, робкой еще благодарностью. Недолго посидев в беседке, он проковылял сарайчик и занялся раной, которая тупой болью неотвязно беспокоила его с ночи. Особенно, когда он пытался ходить. Агеев размотал сбившуюся со следами гнойных пятен повязку, конец которой, однако, основательно присох к верхнему краю раны, и пока он отдирал его, почти взмок от пота и боли. К его удивлению, опухоль над коленом уменьшилась. Болезненно набрякшие ткани по обе стороны раны потеряли напряженную плотность. Агеев выбросил расползшиеся ломтики сала, подумав, что теперь, может, обойдется и так, и туго перетянул ногу прежней повязкой, подложив под нее чистую, сложенную в четверо тряпицу. Наверное, надо было перекусить. Он давно уже ощущал сосущую пустоту в желудке и с палочкой в руке вышел из хлева. Возле его беседки на скамейке сидела старушка в темном толстом платке с такой же, как у него, палкой в руке. Она явно дожидалась кого-то, и Агеев приковылял к ней сзади. — Вам кого, бабушка? Бабуся не спеша обернулась, взглянула на него отсутствующим взглядом, глубоко упрятанных под костлявые надбровья глаз. — Мне вот ботиночки, внучки. — Как починить? Одна внучка осталась, ни отца, ни матери. Так сказали, что чинят в поповской хате.
Чинит, да.
А что, ботиночки сильно поношены?
Так поношены, вот. Новых же нема, где я возьму? Теперь же не купишь?
Теперь не купишь.
Он взял из ее рук связанные узловатыми шнурками детские ботинки, до того разбитые, с проношенными подошвами и сбитыми задниками, с дырками на сгибах, что ему стало тоскливо. Как их починить? Но бабка будто приговора ждала его слова, и он, вздохнув, не смог отказать ей. Ладно, как-нибудь сделаем. Сегодня к вечеру. Дякую тебе, сынок, дякую. Я ж долгу не останусь. Отблагодарю. Хай тебе Бог ратуя. Он проводил бабку и подошел к беседке. Надо было браться за дело, но хотелось есть, и было гадко и боязно на душе. Все от того утреннего визита полиции. Что насулит ему та его подлая подписка? Конечно же, работать на них он не намеревался, но он чувствовал, в какую западню попал, и как трудно будет выкручиваться теперь из фашистской кабалы. Обязательно надо было предупредить о том Волкова или хотя бы Кислякова, рассказать, в какое дело втягивает его полиция, и совместно придумать, как ему действовать, потому что эта двойственность, его положение, может очень скоро вылезть боком для этих людей, да и мало ли еще для кого, но прежде всего для него самого. Он ясно понимал всю сложность своего положения, но что он мог сделать? Разве что проклинать войну или этого ублюдка Дрозденко? Но и проклиная его, сетуя на войну и свою злополучную долю, наверное, придется жить и делать что-то в соответствии со своей совестью и своими обязанностями командира армии, которая теперь истекает кровью на огромном фронте от севера до юга. Наверное, тем, кто под Москвой или за Смоленском, не легче тысячами ложатся навсегда в братские могилы. Ему ли сетовать на свою участь? Придется терпеть. И пока есть возможность, делать какое-то дело против них, но только бы не повредить своим, хотя это будет, наверное, нелегко. Наскоро перекусив на кухне, он вспомнил Барановскую и пожалел, что в такой час ее не было дома. Он уже стал привыкать к этой своеобразной женщине, своей хозяйке. Наверное, в таком деле она бы что-нибудь подсказала, или хотя бы сообщила, чего он не знал. Она же, как местная жительница, знала тут все и, кажется, неплохо разбиралась в людях. А люди ему, пожалуй, скоро понадобятся. Без людей в его положении гибель. Все оставшееся до обеда время он провозился с детскими ботиночками и кое-как слепил их на живую нитку. Для более капитального ремонта нужны были материалы, кожа, подошвы, которых он не имел, и думал, что с таким обеспечением его ремонтное дело непременно зайдет в тупик. Чем тогда он будет кормиться? Сидеть на скудном иждивении хозяйки? Дожил, нечего сказать. Бравый ночбой Агеев, то есть инженер Барановский Олег Кириллович. Он совсем уже начал путаться в своих именах и не знал, какое из них будет для него предпочтительнее. Бабка пришла после обеда, к вечеру, когда он, поставив на угол стола ботиночки, сучил впрок дратву для новой починки. Но больше заказов не было, никто к нему не пришел, и он, насучив дратвы, собирался выбраться из-за стола. Ощупывая по сошкам дорогу, бабка, будто слепая, свернула с улицы и молча остановилась перед беседкой. — Вот, бабка, готовы. — Готовы. Дякуй тебе, касатик, дякуй боженьку. Вот за труды твое с бедной бабы. Она бережно положила на уголок стола, сложенный почти до размера почтовой марки, советский рубль и взяла ботинки. «Пусть носит на здоровье», — сказал Агеев. «Ой, дякуй же тебе! Хай Бог даст здоровьечко!» Ворча про себя благодарности ему и Богу, она вышла на улицу, а Агеев взял со стола рубль, распрямил его. «Вот и первый денежный заработок», — подумал с иронией. «Если так дело пойдет и дальше, Придется переквалифицироваться в управдомы, — сказал он себе, вспомнив когда-то читанный роман Ильфа и Петрова. В тот день он ничего больше не делал, даже не перекусил в обед, хотя на столе стояли и лежали под полотенцем принесенные Марией гостинцы, к которым он все время возвращался в мыслях. Просидел на кухне до вечера, то и дело поглядывая в окно, не зайдет ли еще кто во двор. Сам старался без нужды там не показываться. Заказчики его не очень занимали. Будут так будут, а нет, тоже беда небольшая. У него уже были заботы поважнее. Он ждал кого-нибудь из леса, от Волкова или Кислякова. Ему надо было сообщить о новом повороте в своей судьбе. Но, как назло, до вечера во дворе никто не появлялся, и не появился и вечером. Когда совсем стемнело, и над местечком установилась ночь, он побродил в темноте возле дома, послушал и с тяжелым сердцем пошел в свой сарайчик.